Мы продолжаем передачу цикла, посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Игоря Горбачева. Послушайте рассказ Тургенева «Три встречи» в исполнении Игоря Олеговича Горбачева. Запись из фондов радио.
Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту в течение лета, как в село Глинное, лежащее в 20 верстах от моей деревни. На вершине холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Казалось, давно никто не жил в самом доме, но в крошечном флигельке на дворе помещался дряхлый, вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой, с выразительными и неподвижными чертами лица. Старика этого звали Лукьянычем. Однажды я как-то долго замешкался в поле. Дичи попадалось порядочно, да и день вышел такой для охоты хороший, с самого утра тихий, серый, словно весь проникнутый вечером. Я забрел далеко, и уже не только совершенно стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится, давно стала на небе, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада. Кругом была такая тишина, все дремало, воздух весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался. Он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки. Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление, все дремало. Все нежилось вокруг, все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая. Чего ждала эта теплая, эта незаснувшая ночь? Звука ждала она, живого голоса ждала эта чуткая тишина. Но все молчало. Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожидание, не то на воспоминание счастья. Я не смел шевельнуться, я стоял неподвижно перед этим неподвижным садом, облитым и лунным светом, и росой, и, не зная сам почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой полутени. Как вдруг раздался в доме аккорд. Раздался и прокатился волною. Раздражительно звонкий воздух отгрянул эхом, и я невольно вздрогнул. Вслед за аккордом раздался женский голос. Я жадно стал вслушиваться, и могу ли выразить мое изумление? 2 года тому назад в Италии, в Соренто, слышал я ту же самую песню, тот же самый голос, да-да. Это они, я узнал их, это те звуки. Вот как это было. Я возвращался домой после долгой прогулки на берегу моря. Я быстро шел по улице, уже давно настала ночь, великолепная ночь южная, не тихая и грустно задумчивая, как у нас, нет, вся светлая, роскошная, прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет. Луна светила невероятно ярко, большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе, с обеих сторон улицы поднимались каменные ограды садов, на многих деревьях нежно белели цветы, воздух весь был напоен благовонием томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невыразимо сладким. Я шел и, признаться, успел и уже привыкнуть ко всем этим чудесам. Думал только о том, как бы поскорее добраться до моей гостиницы, как вдруг из одного небольшого павильона раздался женский голос. Он пел какую-то песню, мне незнакомую, и в звуках его было что-то до того призывное. Он до того казался сам проникнут страстным и радостным ожиданием, выраженным словами песни, что я тотчас невольно остановился. Повторив два раза «Вьене, Вьене», голос замер. Послышался легкий звон струн, как бы от гитары, упавшей на ковер. Платье зашелестело, пол слегка скрипнул. Полоски света в одном окне исчезли. Кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалюзи стукнуло и распахнулось. Стройная женщина, вся в белом, быстро выставила из окна свою прелестную головку и, протянув ко мне руки, проговорила: «Сету». Я потерялся, не знал, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалюзи захлопнулась. Я стоял неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившееся передо мной, было поразительно прекрасно. Оно слишком быстро мелькнуло перед моими глазами для того, чтобы я мог тотчас же запомнить каждую отдельную черту. Но общее впечатление было несказанно сильно и глубоко. Я тогда же почувствовал, что этого лица я век не забуду. Постояв довольно долго на одном и том же месте, я, наконец, отошел немного в сторону, в тень противоположной ограды, и стал оттуда с каким-то глупым недоумением, ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал, слушал с напряженным вниманием. Наконец раздались в отдалении шаги. Они приблизились. Мужчина, такого же почти роста, как я, показался на конце улицы, быстро подошел к калитке подле самого павильона, который я прежде не заметил, стукнул, не оглядываясь, два раза железным кольцом, подождал, стукнул еще и запел в полголоса. Калитка отворилась. Он без шума скользнул в нее. Я встрепенулся и, сурово надвинув шляпу на брови, с неудовольствием отправился домой. Теперь вообразите то изумление, которое внезапно овладело мной, когда я в степи, в одной из самых глухих сторон России, услышал тот же самый голос, ту же песню. Как и тогда теперь была ночь, как и тогда голос раздался вдруг из неосвещенной незнакомой комнатки, как и тогда я был один. Сердце во мне сильно билось. Не сон ли это, думал я. И вот раздалось снова последнее «Вьене». Неужели растворится окно? Неужели в нем покажется женщина? Окно растворилось, в окне показалась женщина, и я тотчас узнал ее. Хотя между нами было шагов 50 расстояния, хотя легкое облачко заволакивало луну, это была она, моя саренская незнакомка. Да, это была она, это были ее незабвенные черты, ее глаза, которым я не видел подобных. Все в ней дышало уверенностью и отдыхом любви, торжеством красоты, успокоенной счастьем. Она долго не шевелилась, потом оглянулась назад в комнату и, внезапно выпрямившись, три раза громким извиняющим голосом воскликнула: «Адье!» Далеко-далеко разнеслись прекрасные звуки, и долго дрожали они, слабея и замирая, над липами сада и в поле за мною, и всюду. Она закрыла окно, и через несколько мгновений огонь погас в доме. Не успел я уйти полверсты, как вдруг услышал за собою конский топот. Через несколько мгновений всадник на вороной лошади крупной рысью промчался мимо. И, быстро повернувшись ко мне лицом, причем я только мог заметить орлиный нос и прекрасные усы под надвинутой фуражкой, съехал с дороги направо и тотчас же исчез за лесом. «Так вот он», — подумал я, и сердце во мне как-то странно шевельнулось. Мне показалось, что я узнал его. Его фигура действительно напоминала фигуру мужчины, вошедшего при мне в калитку сада Соренто. Я долго не мог заснуть. «Кто она такая?» — беспрестанно спрашивал я самого себя. «Русская? Если русская, отчего она говорит по-итальянски? И кто этот счастливец?» Решительно ничего понять нельзя. Но какое странное приключение! Возможно ли это к два раза сряду? Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала. Всю ночь я спал плохо и до света был уже на ногах. Наскоро одевшись и вооружившись, отправился я прямо к усадьбе. Нетерпение мое было так велико, что заря только что разгорелась, когда я подошел к знакомым воротам. Кругом пели жаворонки, галки покрикивали на березах, но в доме все еще спало утренним мертвенным сном. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец я положил сперва разузнать в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она, и тотчас же отправился туда. В деревне я от двух отправлявшихся на работу мужиков узнал, что ту усадьбу вместе с деревней, в которую я зашел, звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у ней была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, все в разъездах, никого при себе, кроме двух дворовых девушек и повара, не держат. Что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной своей сестрой. Это последнее обстоятельство меня сильно смутило. Нельзя же было предполагать, что Анна Федоровна Шлыкова, вдова 45 лет, и та молодая прелестная женщина, виденная мною вчера, одно и то же лицо. Пелагея Федоровна, по описаниям, также не отличалась красотою. Да и сверх того, при одной мысли, что женщину, виденную мною в Соренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаева, я пожимал плечами и злобно смеялся. И однако же я ее видел вчера в этом доме. Видел своими глазами, видел. Я было тотчас хотел же вернуться к усадьбе, но взглянул на часы. Еще 6 часов не было. Передо мной расстилались кусты. За ними виднелся осиновый лес. Я должен отдать себе ту справедливость, что, несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне. Авось, подумал я, наткнусь на выводок. Время и пройдет. Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно и беспрестанно взглядывал на часы, что уже совсем никуда не годится. Вот, наконец, наступил 9-й час. «Пора!» — воскликнул я вслух и уже повернул было назад к усадьбе, как вдруг огромный черныш действительно затрепыхался в густой траве. Я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок, она потянула, дробя крыльями и ныряя к лесу, но ослабела и кубарем покатилась в чащу. Я проворно пустился вслед за нею, вошел в лес и через несколько мгновений услышал бессильное клохтанье и хлопотание. То бился несчастный черныш под лапами чуткой собаки. Я поднял его, положил в ягдаш, оглянулся и, как пригвожденный, остался на месте. В недалеком расстоянии от меня извивалась тележная дорога. И по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом моя красавица и тот мужчина, который меня обогнал накануне. Я его узнал по усам. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку. Их лошади чуть выступали, лениво покачиваясь сбоку на бок и красиво вытянув длинные шеи. Опомнившись от первого испуга, другого названия не могу дать чувству, внезапно меня охватившему, я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней, по ее длинному серому платью, по тонкой, слегка наклоненной шее, по бледно-розовому лицу, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты? Голова ее как будто склонилась под его бременем. Золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами. Они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная, младенческая улыбка, улыбка глубокой радости блуждала на ее губах. Казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка, вот как распустившийся цветок иногда надламливает свой стебель. Обе руки ее бессильно лежали. Одна в руке ехавшего с ней мужчины, другая на холке лошади. Я успел рассмотреть ее, но и его тоже. Это был красивый, статный мужчина с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело, и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости любовался ею. Признаться сказать, я завидовал ему. Меж тем оба они поравнялись со мною. Собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла. Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидав меня, сильно ударила хлыстом по шее лошадь. Лошадь фыркнула, взвелась на дыбы и помчалась галопом. Мужчина тотчас же пришпорил своего вороного коня. Солнце взошло уже очень высоко. Часы показывали 12, когда я направил шаги свои к усадьбе. Я шел не торопясь. Вот глянул, наконец, с холма низенький домик. Я приблизился и не без тайного удовольствия увидел Лукьяныча. Он по-прежнему неподвижно сидел на лавочке перед флигелем. Ворота были заперты, и ставни тоже. «Здравствуй, дядя!» Крикнул я еще издали, аль погреться вышел. Лукьяныч повернул ко мне свое худое лицо и молча приподнял фуражку. Я подошел к нему. «Скажи мне, твоя барыня, встала она, что ли?» «Они встали». «И дома она?» «Нет, их дома нет». «В гости выехала, что ли?» «Никак нет». В Москву уехала.
Как в Москву? Да она сегодня поутру здесь была.
Здесь.
Так как же, братец?
А вот это сейчас будет времени, изволили обратно отправиться в Москву.
В Москву? Я со остолбенением глядел на Лукьяныча. Этого, признаюсь, я не ожидал.
И Лукьяныч глядел на меня. Старческая лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах. Прошло 3 года. Большую часть этого времени я провел в Петербурге да за границей, И если и заезжал я к себе в деревню, то не более как на несколько дней, так что ни разу не пришлось побывать ни в Глинном, ни в Михайловском. Ни красавицу мою я не видел нигде, ни того мужчину. Однажды на исходе третьего года в Москве мне случилось встретиться с госпожой Шлыковой и ее сестрицей, Пелагеей Бадаевой, с той самой Пелагеей, которую я, грешный человек, до сих пор считал вымышленным лицом, на вечере у одной моей знакомой. Обе дамы были уже немолодых лет и довольно приятной наружности. Разговор их отличался умом и веселостью, но между моей знакомой и ими не было решительно ничего общего. Прошел еще год. Я переехал на жительство в Петербург. Настала зима, начались маскарады. Однажды, выходя в 11 часу вечера из одного приятельского дома, я почувствовал себя в таком мрачном расположении духа, что решил отправиться в маскарад в дворянское собрание. Долго бродил я вдоль колонн и мимо зеркал, изредка отшучиваясь от пескливых домино с подозрительными кружевами и несвежими перчатками, и еще реже заговаривая с ними. Наконец, наскучившись вдоволь и добившись головной боли, хотел я уже ехать домой. И остался. Я увидел женщину в черном домино, прислонившуюся к колонне. Увидал ее, остановился, подошел к ней и, поверят ли мне мои читатели, тотчас узнал в ней мою незнакомку. Почему узнал я ее? По взгляду ли, который она рассеянно бросила на меня сквозь продолговатые отверстия маски, по дивному ли очертанию ее плеч и рук, по особенно ли женственной величавости всего ее образа или, наконец, по какому-то тайному голосу, который внезапно заговорил во мне, не могу сказать, но только я узнал ее. Она не шевелилась. В ее позе было что-то безнадежно горестное. Я зашел за колонну, о которой она опиралась, и, наклонив голову к самому ее уху, тихо произнес: «Пассаке колли». Она вся затрепетала и быстро обернулась ко мне. Глаза наши так близко встретились, что я мог заметить, как испуг расширил ее зрачки. С недоумением, слабо протянув одну руку, смотрела она на меня. 6 мая 1840 года в Соренто в 10 часов вечера на улице Делла Гроссе, проговорил я медленным голосом, не спуская с нее глаз. Потом в России, в сельце Михайловском, 22 июля 1840 года. Я сказал все это по-французски. Она подалась немного назад, окинула меня с ног до головы изумленным взором и, прошептав «Вене», проворно пошла вон из зала. Я отправился вслед за ней. Мы прошли несколько комнат. Наконец, в одной из них она остановилась перед небольшим диваном у окна и села. Я сел подле нее. Она медленно обернула ко мне свою голову и внимательно посмотрела на меня. «Вы от него», — проговорила она. Голос ее был слаб и неуверен. Ее вопрос меня несколько смутил. «Нет, не от него», — отвечала, запинаясь. «Вы его знаете?»
«Знаю», — возразил я с таинственной важностью. «Вы его ждали в Соренто», — продолжал я. «Вы видели с ним в Михайловском, вы ездили с ним верхом».
«Как вы могли?» — начала была она. Уж я знаю, я все знаю.
Ваше лицо как будто мне знакомо, продолжала она,
но нет, нет, я вам не знаком.
Так что же вы хотите? Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться. Но это было бы слишком жестоко. Я схватил ее за руку. Ради Бога, начал я. Сядьте, выслушайте меня. Она подумала и села. Я вам сейчас говорил, продолжал я с жаром, что я все знаю. Это вздор. Я ничего не знаю. Решительно ничего. Я не знаю ни кто вы, ни кто он. И если я мог вас удивить тем, что я сказал вам сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который как будто насмех два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делал меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы желали бы сохранить в тайне. И я тут же, нисколько не обинуюсь, и без малейшей утайки рассказал ей все. Встречи мои с ней в Сорренто, в России, мои тщетные расспросы в Михайловском. «Теперь вы все знаете», — продолжал я, окончив свой рассказ. «Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня. Видеть вас и не быть очарованным вами невозможно. И извините меня, извините неловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтобы обратить ваше внимание хотя на мгновение». Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы. «Что же вы хотите от меня?» — сказала она наконец. «Я ничего не хочу. Я и так уже счастлив. Я слишком уважаю чужие тайны». «Будто... Однако вы до сих пор, кажется...» «Впрочем, — продолжала она, — я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. При том случае действительно так настойчиво сближал нас. Это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность». «Я русская, — сказала она по-русски. До тех пор она выражалась на французском языке. Хотя мало жила в России. Имя вам мое знать не нужно. Анна Федоровна, моя старинная приятельница, я точно ездил в Михайловское под именем ее сестры. Тогда мне нельзя было с ним видеться явно. И без того начинали ходить слухи. Тогда еще существовали препятствия. Он не был свободен. Эти препятствия исчезли, но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил. Она сделала движение рукой и помолчала. Вы точно его не знаете? Не встречались с ним? Ни разу. Он почти все это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь. Вот и вся моя история, прибавила она. Вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного. А Сорренто, робко прервал я. Я с ним познакомилась в Сорренто, медленно возразила она и задумалась. Мы оба умолкли. Странное ощущение овладело мной. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня. Я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи,
что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя. Знаю равнодушие безвозвратного несчастья. Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала. «Дайте руку», — сказала она мне. «Пойдемте скорей, скорей». Мы вернулись в залу. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась. «Подождем здесь», — прошептала она. «Вы кого-нибудь ищете?» — начал было я. Но она не обращала внимания на меня. Пристальный взор ее вперился в толпу. Томно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза. Я обернулся в направлении ее взора и все понял. По коридору, образуемому рядом колонны стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с нею в лесу. Я узнал его тотчас, он почти не изменился. Так же красиво вился его русый ус, такой же спокойный, самоуверенный, веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в домино, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее. Узнал ее глаза, потому что брови его слегка дрогнули. Он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась. Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела вслед уходящей чете и, вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо. Эта женщина появилась мне как сновидение. И как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.
Рассказ Тургенева «Три встречи» прозвучал в исполнении народного артиста СССР Игоря Олеговича Горбачева. Запись из фондов радио.